микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 11 ноября, в этом выпуске.
Самое важное – это жизни людей, они в ловушке, под угрозой.
Кризис на белорусско-польской границе, где скопились тысячи мигрантов с Ближнего Востока, остается неразрешенным.
Мы должны рассмотреть меры по блокированию перелетов в Беларусь из стран Ближнего Востока, поскольку эти перелеты представляют собой инструмент политического шантажа.
Европейский Союз угрожает ввести санкции против авиакомпаний, причастных к переправке мигрантов в Беларусь.
Есть прямой запрет по экономическим делам таких людей брать под стражу. Вот, собственно говоря, все.
Совет по правам человека при президенте России призвал смягчить меру пресечения ректору Шаменки Сергею Зуеву, страдающему тяжелым сердечным заболеванием. Мигранты из стран Ближнего Востока, скопившиеся на белорусско-польской и белорусско-литовской границе, среди которых много женщин и детей, оказались в отчаянном положении. Их не пускают ни в Беларусь, ни в Польшу. Они вынуждены проводить холодные ноябрьские ночи в палатках, обогреваясь у костров. Европейский Союз по-прежнему настаивает, что ответственность за судьбу этих людей должен нести режим Александра Лукашенко. Вчера депутат германского Бундестага, представитель фракции социал-демократической партии по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмидт предложил привлечь к решению проблемы беженцев Украину, которая, по его мнению, могла бы предоставить им временное убежище. Вот как прокомментировал это предложение литовский политолог Витас Юрконис.
Я думаю, что это показатель, что мы намерены больше бороться с последствиями, а не с проблемой. А проблема — это режим Лукашенко, который не ответственен ни перед своими гражданами, ни перед международными правилами. То есть такое предложение довольно странное, потому что это не решает проблему беженцев. Это только во времени отталкивает эту проблему. Но основная причина, мы знаем, это в Минске. И я думаю, что мы не должны переворачивать страницу, не быть тимоньян, а решать проблему этого режима, который, очевидно, является не только угрозой для белорусских граждан, но и для соседних стран. Наверняка некоторые там чиновники зарабатывают, но это не самое важное. Это же самое важное, это жизни людей, они в ловушке, под угрозой. Также соседние страны их ставят в такую дилемную ситуацию, да, что если будем отталкивать мигрантов, это репутационные потери. Если будем впускать, значит, это будет домино эффект, и их поток будет только расти. Так что мы должны бороться с проблемой. И это те меры, что санкции, что остановить весь транзит через Беларусь, то есть грузовики, ну, до суспендирования Белоруссии в ОБСЕ и в ООН. Этого я тоже не исключаю. Ну, то есть в целом ООН должна серьезно заняться этой проблемой, потому что и ОВКБ, и Красный Крест, и Международная организация по мигрантам, они есть в Минске, то есть и там мы должны усиливать их присутствие, и что палатки строились не в Литве или в Польше, а в Минске, потому что как раз Минск этих мигрантов, беженцев и приглашает. И даже не рассматривать таких вариантов, то в Украину или куда. То есть Минск сам себе навязал эту проблему, так давайте помочь им это решить, но с условием, что этот режим, коррупционный и преступленный режим, уходит. Это иначе будут другие проблемы, будет другой шантаж, и это бесконечная проблема. Давайте признать честно, что мы знали про проблему с мигрантами уже с мая месяца. Сколько всего было сделано? Если мы ведем только оборону и реакцию, я думаю, что это не исчерпывает всех других политических инструментов первым делом. Я думаю, что это ошибочно, и это воспринимается Минским режимом как слабость, что мы нерешительны. Так что я говорил бы про весь спектр санкций, транзит и исключение из международных структур. Это показывает политические мышцы. А до того, когда думать про военные меры, НАТО и так далее.
Мнение литовского политолога Витаса Юркониса. Руководство Польши вчера в очередной раз обвинило Москву в поддержке политического шантажа с помощью мигрантов, который, по мнению ЕС, осуществляет белорусский режим. В Варшаве сравнили ситуацию с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Глава МИД России Сергей Лавров эти обвинения отвергает.
Я считаю, что такие параллели абсолютно неуместны. Они отражают неадекватность мышления тех людей, которые их произносят, тем более, если это люди, облеченные какой-то властью. И означают только одно, что младоевропейцы, так называемые, продолжают тянуть Европу и в рамках Евросоюза, и в рамках НАТО в сторону нагнетания конфронтации и с Белоруссией, и с Российской Федерацией. И я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль, которая весьма-весьма опасна.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На фоне усиления напряженности на границе Беларуси с Польшей и Литвой Россия направила в белорусское воздушное пространство стратегические бомбардировщики, которые, по официальной версии, осуществляли патрулирование и проверку систем ПВО союзного государства. А руководство Европейского Союза заявляет, что планирует ввести новые санкции против тех лиц и компаний, которые причастны к нынешнему мигрантскому кризису. Как сообщило агентство Bloomberg, санкции могут быть введены и против авиакомпаний, осуществляющих перевозку мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. Среди них белорусские авиалинии, турецкие авиалинии и, по данным агентства Bloomberg, под санкции может попасть и российский Аэрофлот. Вот что заявил председатель Европейского Союза Шарль Мишель.
Авиакомпании тоже должны понимать, что мы обсуждаем меры, которые не позволили бы больше ставить под угрозу жизни людей, которых, как мы знаем, они доставляют в Беларусь с целью дальнейшей переправки через границы Европейского Союза, в Польшу или страны Балтии.
Говорил председатель Европейского Союза Шарль Мишель. С подобным заявлением выступил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Мы должны рассмотреть меры по блокированию перелетов в Беларусь из стран Ближнего Востока, поскольку эти перелеты представляют собой инструмент политического шантажа. Странам Европейского Союза и Брюсселю необходимо увеличить дипломатическую активность в государствах Ближнего Востока. Мы обсуждаем дополнительные санкции против белорусских авиалиний, но не только против этой авиакомпании. Мы все более решительно настроены по поводу введения новых экономических санкций и будем обсуждать их на ближайшем заседании Европейского совета.
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецки. В Совете Федерации России не исключили, что в случае введения санкций против Аэрофлота Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над российской территорией. На угрозы ввести санкции против Аэрофлота отреагировали и в Кремле, говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Первое подобное заявление о якобы эфемерной причастности России к происходящему сделал премьер-министр. Больше я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Беларуси и Польши. Более того, вы знаете, что Россия, в частности президент Путин, вчера имел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Они обсуждали ситуацию, и они продолжат свое общение. Об этом они условились. И, собственно, Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации. Ну, подобные вбросы о возможных санкциях, давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что не обеспечивает перевозку мигрантов. Минск не принимает в этом участие. И, кроме того, даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным. Это тоже нужно четко осознавать.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Постоянная комиссия Совета по правам человека по политическим правам приняла заявление о необходимости смягчения меры пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву и о политической подоплеке уголовного дела против него. Текст заявления опубликовала «Новая газета». Члены СПЧ отмечают, что 108-я статья Уголовно-процессуального кодекса запрещает применять заключение по так называемым экономическим делам. По отношению к Сергею Зуеву, считают авторы документа, имеет место не законное расследование, а попытка расправы с авторитетным негосударственным вузом. Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с членом Совета по правам человека, юристом Леонидом Никитинским.
Леонид Васильевич, почему вы и ваши коллеги считаете дело против Зуева политическим?
Не совсем, мы не считаем его политическим, оно гораздо глубже, в нем есть экономическая основа, несомненно. Но мы исходим из того, что на политическом уровне надо вот по этой политической плоскости осуществлять какое-то давление. Не столько по политическое, сколько как бы правовое, потому что он заключен под стражу, очевидно, незаконно. Есть прямой запрет по экономическим делам таких людей брать под стражу. Вот, собственно говоря, и все. Само дело, конечно, очень сложное, и в нем есть и экономическая составляющая, и политическая, и много всего.
Вы просите смягчить Сергею Зуеву меру пресечения и обращаетесь в Генпрокуратуру и к председателю Следственного комитета. Вот кроме гуманности по отношению к больному человеку после операции, есть ли для этого юридические основания?
Безусловно, есть. Хотя приоритет, на наш взгляд, все-таки гуманизм. Но, кроме того, закон 108 статья Уголовно-процессуального кодекса прямо запрещает, и об этом постоянно говорится, и на всех встречах с СПЧ президент тоже об этом говорил, что по экономическим делам нельзя брать людей под стражу до решения суда. Вот, собственно говоря, вот на этом и основываем. Но мы об этом, так сказать, известны всем. Просто Следственный комитет это игнорирует, а прокуратура и суды просто идут у него на поводу.
В обращении говорится, что в декабре Совет по правам человека собирается обсудить дело Сергея Зуева с президентом Владимиром Путиным. А не поздно ли ждать декабря? И есть ли надежда, что Путин вмешается в эту ситуацию? Как вы думаете?
Мы не знаем, будет ли встреча, пока она не назначена. Никто из нас не знает, кто останется в Совете после ротации, которая обычно происходит в ноябре. Но кто-нибудь этот вопрос поднимет. В отношении Зуева это может оказаться поздно, он может, не дай бог, умереть в СИЗО, потому что он действительно очень серьезно болен. Но вопрос остается, это же не единственное такое дело, и практика вот такая. Заключение под стражу по экономическим делам, она чудовищная, она остается. Так что этот вопрос кем-то из нас, конечно, будет поднят.
Вы говорите, что остается эта практика заключения по экономическим делам. Почему российские правоохранительные органы, правоохранительная система взяла эту практику на вооружение? Чем она для них кажется эффективной, вот эта практика, держать тяжелобольных людей в заключении, в СИЗО?
Понятно. Следственные органы дисквалифицированы, они утратили профессионализм. Они ориентируются на признание вины, чему способствует очень институт так называемые сделки с правосудием, то есть до судебного соглашения, надо во что бы то ни стало выявить признательные показания на себя и на других. Но для того, чтобы это сделать, самый простой человек засунут в тюрьму, где ему плохо. И он признается. Вот, собственно говоря, от Зуева, конечно, добиваются каких-то показаний против других участников этого дела, это несомненно. Для этого его-то это практически пытка. Фактически вынуждение к признанию под пытку.
Сергей Зуев человек известный, за него вступились люди из самых высших слоев и российского образования, и даже, наверное, какие-то политологи, потому что он возглавляет довольно серьезное учреждение образовательное. А много ли таких людей выходится в СИЗО по экономическим преступлениям, о которых мы просто не знаем?
Никто не знает точного числа, конечно, но я думаю, что очень много. Это связано часто с рейдерскими операциями, переделом собственности, который беспрерывно идет в России. Там, последняя волна, это передел в пользу силовиков. Она началась еще там с дела Юкса, а то и раньше, идет беспрерывно. Так что таких людей очень много, конечно.
Вот вы сказали, что дело Сергея Зуева сложное, и в нем действительно не так легко разобраться, но тем не менее, с чем вы связываете его арест, и как вот это дело вписывается в российский политический контекст последних лет?
Да какой там контекст? Какой-то хаос на самом деле. И борьба всех против всех. Там на кону огромные деньги образовательных программ, издания учебников. Это очень большие деньги. Я не берусь сейчас гадать, не обладая точной информацией, но я не сомневаюсь практически в том, что подоплека дела состоит в борьбе за крупнейшие государственные заказы в области издания учебников и тому подобное.
С членом Совета по правам человека, юристом Леонидом Никитинским, беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Он кажется пророссийским и российским чиновником не только на первый взгляд, но и при более детальном рассмотрении.
В аннексированном Крыму по обвинению в государственной измене арестован бывший мэр Семиизы, единорос, обладатель серебряной медали Государственной Думы России Юрий Ломенко. Итак, Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Крыму бывшего мэра Семииза Юрия Ломенко, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. После аннексии Крыма Ломенко публично демонстрировал только пророссийские взгляды. Он представлял одно время в Ялте партию «Единая Россия» и даже был награжден за, цитата, «поддержку политического курса президента России на возрождение русской нации». До перехода Крыма под контроль России Ломенко был членом украинской партии регионов президента Виктора Януковича, бежавшего из Украины в феврале 2014 года. Арест Юрия Ломенко я обсуждаю с крымским журналистом Давидом Аксельродом. Понятно, что информации о делах, связанных с государственной изменой, не может быть много, и мы будем делать лишь предположения, но прежде всего я хотел бы спросить, вообще, что известно об этом человеке, которого зовут Юрий Ломенко, и сейчас обвиняют в государственной измене? Ведь он кажется, на первый взгляд, абсолютно пророссийским политиком, пророссийским чиновником.
Он кажется пророссийским и российским чиновником не только на первый взгляд, но и при более детальном рассмотрении, мне кажется, его политической карьеры. Юрий Ломенко, насколько мне известно, всегда находился в конъюнктуре политических трендов на территории Крыма, как при Украине, так и сегодня. В первой половине 2010-х Юрий Ломенко был одним из лидеров ячейки партии регионов на территории Большой Ялты, к которой административно относился и по-прежнему относится Семиз. Когда государственные, не только информационные агентства говорят о нем как о бывшем мэре Семииза, тут нужно это делать с оговоркой, с моей точки зрения, поскольку пробыл он в своей должности менее года. Так уж случилось, что в феврале 2013 года возле заповедника, возле горы Кошка, был расстрелян автоматной очередью прошлый глава Семииза Кирилл Костенко. И спустя буквально некоторое время депутаты поселкового совета Семииза выдвинули кандидатуру Юрия Ломенко на пост главы поселка. После того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, в отличие от многих тогдашних чиновников, занимавших различные позиции, Юрий Ломенко не перешел сразу во вновь созданные органы власти уже под эгидой российской политической системы, а ушел заниматься коммерческой деятельностью. Ну, по крайней мере, так значится в его официальной биографии. Он занимал различные должности, в том числе и заместителя директора гостиничного комплекса «Ялта Интурист», одного из самых известных гостиничных комплексов Крыма. И в структуру власти уже после 2014 года Юрий Ломенко встроился лишь два года назад, в 2019 году, когда он избрался депутатом Ялтинского городского совета от партии «Единая Россия». Источники на тот момент различных российских медиа называли Ломенко человеком Аксенова, главы Крыма на сегодняшний день. И, естественно, такого рода биография не предвещала никаких эксцессов, связанных тем более со шпионажем или государственной изменой или какими-то другими похожими статьями Уголовного кодекса. Что касается нюансов, которые, ну, сами по себе обращают на себя внимание, что Юрий Ломенко при всей той биографии, которую я рассказал, по всей видимости, не сворачивал свою деятельность на территории Украины. Об этом свидетельствует, в частности, реестр юридических лиц и общественных организаций. И, что характерно, в 2018 году Юрий Ломенко зарегистрировал на территории Бердянска организацию «Украинцы Крыма». Она была зарегистрирована в украинском правовом поле, и организация с аналогичным названием примерно в то же время была зарегистрирована Федеральной налоговой службой России в Крыму. В Украине организация «Украинцы Крыма» продолжает действовать и по сей день. А вот крымские организации «Украинцы Крыма» и «Украинцы Ялты», которые возглавлял Юрий Ломенко, они были ликвидированы буквально за месяц или, может быть, даже несколько недель недель до его ареста. То же самое случилось и с его депутатской карьерой, которая неожиданно для всех оборвалась. За несколько дней до своего ареста Юрий Ломенко отказался от своих депутатских полномочий по собственному желанию, но на тот момент, по крайней мере, вот в публичной плоскости, все выглядело очень мирно и дружелюбно. Ему пожелали удачи, поблагодарили за проделанную работу в течение последних лет. Но в Крыму, к слову говоря, это такая тенденция уже складывается, наверное, можно применить это слово, поскольку недавнее громкое задержание одного из самых высокопоставленных чиновников Крыма Кабанова, одного из главных застройщиков Крыма, этому задержанию тоже предшествовало вот такой вот обмен любезностями и отставка чиновника, долгое время занимавшего свой пост заместителя Аксенова. Поэтому тут есть определенные совпадения, и многие, в том числе и в социальных сетях, и в рубриках мнения в различных изданиях, тоже проводят эту параллель.
Я вот прочитал сообщение «Крым Реалии» по поводу ареста Ломенко, и там упоминается некий скандал представителей местного бизнеса, которые не поделили набережную Фароса. Как-то обсуждается, что вот этот факт и арест Ломенко могут быть связаны?
Да, это обсуждается в качестве одной из версий. Дело все в том, что Ломенко был завязан на распределение южнобережных очень ценных и дорогих земель Крыма еще с украинских времен, будучи представителем партии регионов и занимавшим различные должности в поселковом совете Семииза, он также был причастен к дележу, как тогда это, да и сейчас, впрочем, называют, земли. Да, действительно, коммерческая подоплека рассматривается как один из вариантов. Другой вариант, который был выдвинут некоторыми достаточно известными публичными в Крыму людьми, связан с тем, что Ломенко пересекал границу с Украиной в Крыму и, соответственно, мог быть каким-то образом завербован службой безопасности, потому что это достаточно удивительно, что человек, который публично в 2014 году поддерживал присоединение Крыма, хоть и не занимал должности, но, по крайней мере, на момент 2014 года был чиновником, беспрепятственно мог выезжать, пересекать границу и не быть задержанным или допрошенным представителями службы безопасности Украины. На это тоже обращают внимание.
И еще любопытно, кто-то из общественных фигур в Крыму вступился открыто за Ломенко после его ареста? Ведь у него все-таки довольно длинный послужной список и даже государственные награды Российской Федерации.
Да нет, вы знаете, ну, этого в Крыму не принято. Я думаю, что это вообще не принято в российской политической традиции, когда большой чиновник задерживается по какому-то громкому делу, публично вступаться за него и говорить о его невиновности. Если такие кейсы и имели место, то, мне кажется, их скорее следует отнести к исключению из правил. Я не думаю, что даже если обвинения могут выглядеть крайне абсурдно, кто-то из бывших коллег Ломенко не побоится публично вступиться за него.
Арест бывшего мэра Семииза в аннексированном Крыму Юрия Ломенко, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины, я обсуждал с крымским журналистом Давидом Аксельродом. Вы слушаете «Время свободы». Последняя, но, возможно, главная тема сегодня — это 200-летие со дня рождения великого русского писателя Фёдора Достоевского. А у кого есть догадки, почему они 200 лет Фёдора Михайловича на тормозах спустили? Мне кажется, Москву бы очень украсили растяжки типа «Тварь я дрожащая» или «Право имею» и «Вы и убились», написал сегодня в своем фейсбуке поэт Алексей Цветков, имея в виду относительно небольшое внимание нынешних российских властей и соответственно, государственных телеканалов к юбилею Достоевского. Конечно, творчество и судьба Достоевского – тема совершенно бездонная. В нашем выпуске сегодня рассуждение о Достоевском историке русской литературы Дмитрия Бака.
Достоевский предсказал 20 и 21 век. Почему? На это очень много причин. Ну, например, в своем знаменитом произведении «Записках из подполья» Достоевский, его герой, страстно воюет против прагматизма, как ведущего принципа жизни. Он говорит: «Я не желаю хотеть по табличке. По своей выгоде живет только животное». Современная цивилизация очень ориентирована в сторону технологий, в сторону увеличения комфорта жизни. Если взять собирательного героя рекламы, человек, который заботится о том, чтобы жить как можно более комфортно и иметь как можно меньше забот. Это очень далеко заводит. Именно об этом говорит Достоевский. Идеологии, которые пронизывают современный мир, которые делают нашу жизнь весьма манипулируемой, зависимой от чужой воли, все это тоже предсказано Достоевским. Достоевский, по сути дела, по-настоящему не прочитан, поэтому бытуют, к сожалению, школьные схемы о том, что роман «Преступление и наказание» — это произведение человека, который сначала убил других людей, а потом раскаялся. Почти ничего подобного в романе нет. Достоевский — открытый автор. Он произносил иногда даже нечто большее, чем сам предполагал произнести. Его нам предстоит еще читать и читать не одно столетие.
И славянофилы, и западники никуда не ушли. И Достоевский, который испытал крупнейший в своей судьбе перелом на каторге и в ссылке, куда он уехал почти фурьеристом и откуда он вернулся почвенником, это живой пример того, как по-разному относится российская цивилизация к своим корням и к своим перспективам. Эти крайности – особый путь, либо вечные попытки догнать Европу, а позиция, которая никуда не уйдет. И, конечно, я бы предостерег от того, чтобы на первый план выходила какая-то одна из главных сторон учения Достоевского. Нельзя говорить только о том, что Достоевский говорит о русском народе, как о народе богоносца. Читайте Бесов, читайте Мелота, читайте братьев Карамазовых, и вы увидите противоположную сторону. Что касается бесовщины, как раз-таки речь не только о бесовщине революции у Достоевского, а речь о том, что переворачиванию и превращению в свою противоположность могут подвергнуться любые идеи. Герой Бесов Николай Ставрогин произносит знаменитую фразу: «Если мне математически будет доказано, что истина не со Христом, то я останусь со Христом». Мы очень часто забываем, что это произносит именно Ставрогин, великий грешник. Проблема не в том, какие идеологии бытуют, а как и на каких основаниях человек в них начинает верить или не верить. Как получается так, что человек говорит противоположные вещи и остается одним и тем же человеком. Вот в чем проблема Достоевского.
О значении творчества Федора Достоевского рассуждал историк русской литературы Дмитрий Бак. Сегодня исполнилось ровно 200 лет со дня рождения великого русского писателя. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Наш сегодняшний вопрос: актуальна ли для вас сформулированная Достоевским дилемма «Тварь я дрожащая или право имею?» Мы будем рады вашим, по возможности, подробным ответам. Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Андрей Ямочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».